Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу переходим к делу, к презентации, к представлению моих сегодняшних гостей. Марина Даниловна Гранина. Добрый вечер, Марина.
Здравствуйте.
Директор фонда Даниила Гранина, так он называется?
Он называется фонд сохранения и популяризации творческого наследия Даниила Гранина. Ну, мы, конечно, называем его фонд
Гранина. Просто. Юлия Кантер, хорошо вам известная, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Юлия, здрасте.
Здрасте.
И две эти замечательные дамы сегодня в гостях у нас вот по какому поводу. Дважды в Петербурге и в Берлине, в Карлсхорсте, собирались конференции, посвященные роли Даниила Гранина, я бы сказал так, в отношениях между Россией и Германией. И точно это называлось «Германия и Россия. Трудный путь». Гранин и Германия. Трудный путь к примирению. Я думаю, что сама идея этой конференции, вы меня поправите, родилась, конечно, наверное, но в связи с тем знаменательным, я бы сказал, да, и запоминающимся, можно даже сказать, историческим событием, это выступление Даниила Гранина в Бундестаге. Это какой год?
Это 2014 год.
Вот собрались люди обсуждать роль одного человека в этих сложных отношениях между двумя странами, в отношениях, понятно, отягощенных какими событиями там 75-летней, 80-летней давности. Марина, первый вопрос к вам. Во-первых, ну, я так понимаю, что конференция была с участием российских и немецких в основном ученых, да?
Да.
Вот это выступление Гранина, которое очень значимо для нас, да, мы его помним. Германия его запомнила, Германия услышала тогда Гранина, или они просто, как полагается европейцам, вежливо и политкорректно говорят, да, все было хорошо.
Мое впечатление, я присутствовала в Бундестаге, это была специальная поездка в Бундестаг, как раз меня поразила удивительная совершенно реакция немцев. Не только тех, которые были в Бундестаге, но и на следующий день была встреча с немецкой молодежью, где тоже очевидно совершенно было неожиданное для всех, и для немцев, и для русских, потрясение от того, как он выступал, что он говорил, и вот это, мне кажется, было важным результатом.
А как, ну, на этих конференциях, вот меня, может быть, в первую очередь интересует, там Юлия Пукантер там потом тоже расскажет о подходе, что ли, историков к этому, да, что говорила немецкая сторона, как у нас видно?
Очень интересное было выступление президента.
Чего?
Бундестаг.
Бундестаг. Да. Вы тогда про Бундестаг говорите.
Да. Потому что действительно он в своем выступлении уже как бы сдался папе. Уже говорил о том, и как они виноваты, и какая для них честь, что он будет выступать в правительстве Германии. Сначала мне казалось, когда мы в Бундестаг вошли, и нас принимали, и Меркель была тоже с палочкой, как и папа, это их объединило, тем более она из ГДР, хорошо говорит по-русски, и вот нас это поразило совершенно, что вот просто сели на кресло и давай разговаривать на русском языке. А вокруг были их члены правительства, которые никакого особого внимания на эту парочку не обращали. И как это изменилось после того, как папа произнес свою речь, как они все... Вот действительно они встали, аплодировали, и у многих были слезы на глазах. И для нас, которые уже давно-давно пережили блокаду, это было удивительно. пожалуйста.
А можно ли сказать, ну вот я давно уже Юлю Кантер спрошу, как человека давно занимающегося этими проблемами, этой тематикой, а можно сказать, что Гранин в какой-то степени открыл глаза немцам вообще на блокаду? Ведь, насколько я знаю и слышал, блокада, то есть немцы очень много, да, Германия очень много внимания, действительно, надо отдать им должное, уделяет истории войны, да, но блокада не была как бы такой одним из приоритетов, что ли, в исследованиях исторических.
Не была и не является, скажу я честно. И мы об этом говорили с немецкими коллегами, в том числе и на той части конференции вот «Гранин и Германия. Трудный путь к примирению», которая была в Петербурге, и на ее продолжение уже в Карлсхорсте. На самом деле это большая проблема, и немецкие коллеги, занимающиеся историей Второй мировой войны, это признают. Что, кстати, и немецкие филологи, занимающиеся темой отражения темы Второй мировой войны в художественной литературе с обеих сторон, между прочим, да, тоже об этом говорят. Дело в том, что в Германии принято заниматься, да, военной повседневностью, преступлениями вермахта, которые признаны очень не сразу, но признаны, темой советских военнопленных, конечно, Холокостом, но тема блокады Ленинграда, абсолютно особняком стоящая в истории Второй мировой войны, не является не то что приоритетной, она не входит, так сказать, ну, в обойму тем первой важности, да, первоочередных, что ли, тем.
Как эпизод войны,
я могу сказать, что в Германии по сию пору, а прошло 75 лет, на секундочку, после снятия блокады, опубликована одна книга немецкого исследователя Йорга Ганцельмюллера, посвященная блокаде Ленинграда. Очень хорошая книга. Она, кстати, буквально в этом году переведена на русский. Но на сегодняшний день в Германии эта тема отнюдь не доминирует. И, кстати, тут надо еще оговориться, что приглашение Даниила Гранина в Германию в 2014 году было в связи с 70-летием снятия блокады. А вообще 27 января каждого года Бундестаг проводит вот такие встречи. 27 января – это день освобождения Освенцима. С интервалом в год, да, это такие случайные и неслучайные совпадения. 27 января 44-го освобождения Ленинграда от блокады и с интервалом в год освобождения Освенцима. Так вот, Гранин был приглашен, конечно, как носитель ленинградской культуры и ленинградской истории. И человек, воевавший на Пулковских высотах. Я тоже была на этой действительно исторической речи, в прямом смысле исторической. Я помню лица людей. Я сидела в ложе для гостей, потому подо мной это было очень, очень удобно, так сказать. Я видела не только говорящего, я видела не только Меркель и правительство Германии, но я видела людей в зале. Я видела, как вполне брутальные немецкие депутаты и политики, сидевшие там в первых рядах этого полукруглого зала, зала Бундестага, утирали слезы. Я это видела.
А почему так произошло? Почему блокада, почему они блокаду обходят? Ну, давайте такими категориями: стыдно или рационально, наоборот, очень подходит к этому. Ну да, это война, это один из эпизодов войны.
Очень сложно. Во-первых, очень сложно, потому что блокада даже на фоне всех жестокостей той войны никаких аналогов ведь не имеет. Да, трудно вообще сравнивать трагедии. Да, я, кстати, против сравнений каких-то.
Ну да, где хуже.
Где хуже, когда, как хуже. Но тем не менее. И потом в Германии и на Востоке ее, и на Западе очень долго существовали и продолжают существовать вот стереотипы. Оккупация, военные действия. А все, что не попадает, а Ленинград, конечно, не попадает ни туда, ни туда, да, это особая статья. И занимаются этим в случае с Германией, в лучшем случае, специалисты по повседневности. Опять же, военная повседневность Ленинграда не укладывается ни в какие рамки, правда же? И ни в какую повседневность обычную. Ну и потом это еще стереотипы немецкого восприятия войны. Это тоже очень важно. И по обе стороны тоже. Вы хорошо сформулировали о том, что Гранин открыл немцам глаза на блокаду. Так он и нам открыл, тем поколениям, для которых это писалось. Гранин и Адамович открыли глаза на
блокаду. Так вот, я как раз хотел вопрос задать Марине Даниловне. А книгу, блокадная книга на немецкий не переведена?
Вот сейчас переведена. Ага. Она сейчас вот вышла как раз.
Она переведена, но, опять же, она была переведена
купюрами. Да,
да. Она и на по-русски выходила.
Да. И вот это издательство Auf Verlag перевело полностью, без купюр, блокадную книгу, которая вышла вот около года назад. И мы были в Берлине, да, на таком интересном общем действии, как чтение отрывков из блокадной книги известными писателями Германии. И это было очень интересно. Вообще, вот западная культура, она как-то очень любит читать вслух. Не дома.
Ну, у нас сейчас тоже это появляется, да? Вот сейчас нас читают там фамилии, да, там.
Не дома, лежа на диване и плача над чем-нибудь, а вот в обществе, среди людей. И, может быть, действительно вместе как-то ты ощущаешь острее, что тебе читают. Это было очень интересно. Нас пригласили, и меня, и дочку Александра Михайловича Адамовича, Наташу Адамовича, да, и мы там были.
Марина Даниловна, я помню, кстати говоря, но это было давно уже, сколько лет, 10, может быть, назад, я у вас в квартире брал интервью у Данила Александровича, вот вы теперь скажите, как дочь, у вас с ним больше было разговоров, да, чем одно мое интервью с ним, хотя, по-моему, не одно, а несколько, но дело не в этом, все равно больше. Больше было с ним разговоров. Для него война – это тоже, в первую очередь, блокада?
Нет, не думаю. Да. Честно сказать, если бы не Александр Михайлович, который очень настойчиво
блокадную книгу,
да, приехал в Петербург и стал папу уговаривать этим заняться, то я не уверена, что была бы написана блокадная книга его, как действительно, наверное, молодого человека, 22 года, ушедшего на фронт, интересовала окопная война. Ту, которую он прошел. Про блокаду...
Ну, да, блокаду он узнал, да, от других, фактически.
Да, да, ну, он знал от сестры, от жены, то есть он был в городе, но уже где-то в 42-м году его отправили учиться, чтобы он мог танкистами там руководить.
Я почему-то запомнил его рассказ, как он пошел чуть ли не на трамвае, по-моему,
да,
поехал на фронт.
Да. Они бежали с Пулковских высот, сели на трамвай, да, и поехали в город, и он увидел, что город совершенно открыт и беззащитен.
И я помню, что он же добровольцем пошел, да, и у него была бронь, но он пошел добровольцем, оружия не было. И он говорит, это какой-то красноармеец, который что ли отступал с фронта, да, ему отдал просто свою винтовку, он говорит, с ней я и воевал.
Да. Да, было.
Было дело, да. Ну, хорошо. Еще раз вернемся тогда к этим двум конференциям. Гранин открыл глаза немцам. Ну, нам чуть раньше, да, через блокадную книгу. Ну, сейчас-то вот те историки немецкие, которые выступали на этих конференциях, они взялись за эти исследования? Ну, они что говорили?
Ну, во-первых, на этих конференциях выступали преимущественно филологи, а не историки. А все-таки
филологи, переводчики.
Потому что вся история гранинской литературы связана с войной, с восприятием войны и с восприятием немцев. И, собственно, и об этом шла речь на конференции, это и в обоих случаях, и в Берлине, и в Петербурге, и говорили именно об этом. Историки были, естественно, и российские, и немецкие, но они были в меньшинстве, что в данном случае как раз логично совершенно. И говорили о том, как и когда, тут важно упомянуть, как и когда в Восточной и Западной Германии и что переводилось. Потому что понятно, что в условиях существования...
Переводилось из литературы.
Из Гранина. И что переводилось из произведений Гранина, кем и как это комментировалось, и как это воспринималось, и что переводится теперь в Германии, уже объединенной. Вот это тоже вопрос пути к примирению. Во-вторых, важно, что на обеих встречах, за что спасибо Марине Даниловне, были люди, которые были знакомы с Данилом Александровичем тогда, и которым есть что вспомнить относительно тех встреч, еще в разделенной Германии. Да? Все-таки Гранин был одним из немногих, кого читали по обе стороны стены. Это необычная ситуация. Тем более, по обе стороны Берлинской стены, я имею в виду. Да. Китайскую знаем. Великую китайскую, например. Вот. И на самом деле, мне кажется, это важно и интересно. И просто поговорить о так сказать, о том, как Гранец существовал как обычный человек. У нас на это акцент был сделан в Берлине, потому что на эту встречу пришли поделиться воспоминаниями те люди, которые были знакомы с Данилом Александровичем и с семьей, но еще в те годы, когда он находился, ну, если не в начале своего пути, ну, вот, скажем так, в первой его трети, творческого, я имею в виду.
Вам тогда тоже вопрос такой семейный. Ну, про блокаду я спросил. А вообще, вот Юля рассказала, что на этих конференциях шла в основном речь именно о примирении через литературу, да, через гранинскую литературу, через гранинские произведения. А само творчество Гранина, вся его литературная деятельность, она корнями, что ли, ногами стоит в войне все-таки?
Я так не считаю. Хотя...
Ну, много посвящено войне. Нет?
Вы знаете, он начал писать о войне спустя 20 лет после ее окончания. И не он один, кроме Некрасова «В окопах Сталинграда», который вот в 48-м году уже получил сталинскую премию, о войне произведений в российской, в советской литературе практически нет. И все знаменитые писатели, там Бакланов, Бондарев, Кондратьев, все они начали писать спустя 20 лет. То есть необходимо было какое-то время для того, чтобы понять, разобраться в своих чувствах, или это для меня загадка. А что касается вот моих впечатлений, то он о войне практически не рассказывал. Он был весьма веселым, радостным человеком, и даже
не... Это правда.
Да, и даже не казалось, что где-то там что-то такое вот мрачное, страшное, какой представлялась всегда война, было. Я помню всегда очень широко праздновавшееся 9 мая, и это всегда была такая радость пойти с друзьями, встретить своих однополчан с ними. Для меня это было вот как я иду там с подружками, из школы, из университета встретиться. Вот так он бежал на эти... Никогда не одевал никаких орденов. Вот. И всегда это было...
А много было?
А военных орденов было 2.
Орденов именно?
Да, Красная Звезда, еще какой-то, не знаю. Да, вот, и я даже нашла эту бумажку в 43-м году, подписанную каким-то таким чудовищным именем, что вручили орден.
Ага. Да. Каким чудовищным именем?
Сталин, а сейчас... Нет, не Сталина, нет, ну какого-то.
Представляешь, президент Верховного Совета?
Наверное, то ли Калинин, то ли еще какой-то, да.
Ну, не важно.
Да. Поэтому нет, я и у Александра Михайловича Адамовича никогда не ощущала, что он был партизанским связным, что жизни его угрожала действительно реальная и страшная опасность. И прочтя его книгу «Осажённой деревне»,
Хатыни.
Да, мне не казалось, что это о его жизни. Настолько все это было отодвинуто.
Ну, потому что мы все-таки уже послевоенные, наверное.
Да. Вот. Поэтому, когда пришла пора, и стали они писать о блокадной книге, а потом начались воспоминания «Молодая война» и «Наш комбат», то это все для меня было как будто не с ним.
Вы знаете, я, конечно, мне здесь надо задавать вопросы, а не вспоминать. Но мне кажется, я выдвину просто такую гипотезу, что ли. Почему через 20 лет? Вот здесь, может быть, Юлия или меня поправит, или опровергнет, или подтвердит. Что ведь вообще только в 65-м году, вот к 20-летию Победы, было впервые на моей памяти, было широко отмечалось. Ведь до этого День Победы не отмечался широко. Сначала он вообще не отмечался, да, при Сталине.
Он отмечался первые два года.
Ну, первые два года.
С 7-го года его перестали отмечать как праздник. А потом вот как раз уже много лет спустя его вернули именно как государственный праздник.
Да, и, по-моему, это в 65-м году было, как раз 20-летие, да? То есть это какая-то вот волна, видимо, как-то, когда замалчивают, когда это не факт общественной жизни, то, видимо, поэтому это и уходит куда-то.
Я не знаю, ну, опять же, я не литературовед, конечно, но я думаю, что дело здесь не в этом. Просто очень многие пережившие войну, воевавшие, не хотели. Это было внутри, и выходить наружу, как любая большая драма или, если угодно, трагедия, это стало очень не сразу. И дело тут не в замалчивании официальном или там официозном, если угодно. Дело в нежелании ворошить, пока не улеглось настолько, чтобы можно было анализировать. Ну, за редким исключением. Такие исключения были, но тем не менее. И поэтому люди, вернувшиеся в трудовики к повседневной жизни, не были психологически готовы, кроме разговоров, кстати, в том числе и за рюмкой 9 мая, например, да, выплескивать это, так сказать, наружу. А потом это как-то естественным образом, я так думаю, и пришло. И вот именно то, что целая плеяда писателей, ставших писателями войны, а писателями, летописцами войны, очень разных людей, очень разных, с разными стилями, мировоззрениями и так далее. Именно 15-20 лет, действительно, спустя я начала об этом писать. Мне кажется, это очень показательно.
Мне кажется, что оказалось для них неожиданным, что мирная жизнь, она требует не меньшего мужества, чем военная. Что иногда поднять, не проголосовать, возразить начальству совсем не так легко, как, может быть, казалось из окопов.
Вот-вот оживилась я. И это вот именно о том, что сейчас сказала Марина Даниловна, я спрашивала у Данила Александровича в своих интервью для разных средств массовой информации взятых. Я редко использую, как историк, редко использую такой прием себя как журналиста, да, но в данном случае это было именно так. И в частности, Гранин как раз говорил именно о том, насколько в 46-м, потом в 49-м, потом в 53-м и дальше, в повседневности, встречаясь с жизнью, с ситуациями, будь то постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», потом «Ленинградское дело», и многое, в чем невольно участвуешь, как это трудно в себе носить и при этом противостоять либо внутренне, либо внешне. И как многие выбирали разные, как теперь говорят, стратегии поведения. Вот. И, кстати, в Германии как раз я назвала свое выступление «Даниил Гранин. Сложные вопросы истории. Опыт интервью». Там очень о многом с Данилом Александровичем мы разговаривали, поскольку это действительно было в течение нескольких лет. Мы встречались по разным поводам и разговаривали о том, что переживает человек в мирное время, но при этом переживший войну и воевавший. И как он отвечает на эти самые сложные вопросы истории много лет спустя. Кстати, меня поразило тогда, что в одном из самых сложных наших с ним интервью, для меня в том числе сложных, как он абсолютно не стал как-то прикрываться временем. Вот он говорил о том, как он присутствовал в зале, где бичевали Зощенко. Как он говорил о себе, о том, что он был молчалив, да, в отличие от двух человек в зале, которые, как известно, тогда и аплодировали в поддержку Зощенко. Он очень интересно говорил тогда о том, как он читал на уличном газетном стенде чудовищное ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года. Как он верил и не верил. Вот он на образ, так вот он стоял в кожаной танкистской куртке под дождем, читал эту мокрую газету и вот думал о том, опять? Вот это все опять возвращается, да? Вот такие вопросы для него были все время воспроизводящими, сколько лет прошло, да? Он считал нужным и возможным об этом говорить, опять же, не прикрываясь уже своим, так сказать, действительно вполне устоявшимся, да, ореолом писателя-фронтовика, такой непогрешимой личности, да, и так далее. Он продолжал честно об этом говорить. Тоже интересно. В случае с Германией и путем к примирению, это ведь тоже отсюда.
Но в Германии о примирении, о Гранине мы сейчас еще поговорим во второй части нашей программы. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы» из Петербурга. И меня зовут Виталий Дымарский, а моих двух собеседниц сегодняшних – это Марина Гранина, Марина Даниловна Гранина, чтобы было понятно, дочь Даниила Гранина, и Юлия Кантор, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, а Марина Даниловна – директор фонда, дальше сложное название идет, но мы решили просто его называть «Фонд Гранина». У меня вот какой вопрос. Две конференции, о которой мы говорили в первой части, напомню нашим слушателям, обе были в Петербурге и в Берлине, точнее в Карлсхорсте, кстати говоря, там, где подписывался акт капитуляции, 9 или 8, по-немецки, 8 мая по-нашему, 9 мая 1945 года. Они были посвящены примирению Германии и России через Гранина, если хотите. Да? Гранин как примиритель Германии и России. А скажите мне, пожалуйста, обе, вот ваши ощущения, Германии это, вот это вот, Германии это нужно? Да, вот нужен ли, ну, очень условно, как символически, нужен ли их Гранин, да, который приезжает, говорит всю правду, но в то же время через эту правду он их прощает все-таки, да? Или не прощает, кстати, хороший вопрос.
Да. Трудно ответить, нужно ли им это, хотя мне казалось, что это нужно, что Россию, видимо, очень боятся, и поэтому примириться с ней и почувствовать, что она тебе не враждебна, это удобно, это делает внутреннюю твою жизнь более комфортной. Но мне при этом кажется, что огромную роль в этом пути примирения и в, скажем, положительных результатах сыграло то, что была такая страна, как ГДР. Потому что там первый раз папа приехал в Германию в 56-м году.
В ГДР, понятно.
Да, в ГДР. Вот там у него появились близкие люди, друзья. И это облегчило сам процесс примирения, осмысления того, что далеко не все в этом виноваты, что не надо обязательно, как он пишет в «Прекрасной Уте», я все время хватался за оружие. Где оно? Я в стане врага. Что вот оказывается, что это не стан врага, здесь живут люди, среди них очень симпатичные, которые тоже пострадали, потому что среди знакомых были и коммунисты, которые сидели в лагерях, и люди, которые совершенно не участвовали по тем или иным причинам в этой войне. И вот то, что первые шаги к осмыслению проблемы примирения можно было сделать в ГДР, где тебя понимали, где он был настолько в ГДР известен, что его узнавали на улицах. Вот он рассказывал, когда приезжал, меня это поражало. Потому что первые книги, которые были переведены «Иду на грозу искателей», они оказались по душе восстанавливающейся стране. И это вот привело к тому, что он оказался одним из любимых писателей в стане врага. И, конечно, это показало какую-то даже необходимость душевную примирения.
А тогда еще один вам вопрос с другой стороны. Ну, фактически вы на него ответили, конечно, но поскольку я спрашивал, нужно ли это было Германии, нужно ли это было Даниилу Александровичу?
Да, нужно. Да. Нужно, наверное, потому что он очень любил немецкую литературу. Он обожал Гейне, он обожал Гёте. И вот, читая там мне иногда стихи Гейне, он говорит, он не немец. Он противоречит всей немецкой культуре. Поэтому они, конечно, Гёте любят больше. Но какой там гениальный, какой необыкновенный поэт. И он,
а знал, кстати, немецкий язык?
Он немецкий язык учил в школе. И у них была потрясающий педагог. И она их всех, папиных школьных друзей, они так и продолжали идти по жизни, приучила любить немецкую литературу. Он обожал Томаса Манна. Он каких-то вообще совершенно выкапывал там каких-то авторов, которых, на мой взгляд, и читать было нельзя. Но, тем не менее, вот вся немецкая литература была для него, играла для него огромную роль, и ему, конечно, хотелось эту страну полюбить.
Интересно.
Ну, вот как раз у Гранина есть эссе, именно связанное с тем, как он узнал и как, так сказать, в него вошел немецкий язык. Вот именно на этих школьных уроках литературы, он там, не литература, а немецкого языка и немецкой литературы, как раз что немецкий сегодня этими нескончаемыми глаголами ужасными, которые он пишет, не может понять ни один человек, если он не носитель языка. Но вот благодаря учительнице, которая читала им Гейне, он полюбил немецкий язык. У Гранина есть в других его тоже эссе более поздних. Да, это вот такой парадокс. Да, немецкий язык через Гейне, да, утонченный немецкий, рафинированный, возвышенный немецкий, того самого Гейне, которого после 1933 года, как немецкого еврея, да, будут книги которого будут уничтожать. И, кстати, который скажет, именно Гейне, да, что ты в той стране, где сжигают книги, когда-нибудь будут сжигать людей, когда это еще было сказано. Потом это в другой интерпретации повторит Манн. Так вот, для Гранина, насколько я могу судить, очень важен был, как он шутил в интервью, по-моему, чуть ли не в вашем интервью с ним, диалог промахнувшихся. Да?
Ну, да.
И вот все, чем он занимался потом, кстати, в том числе и в «Прекрасной Уте», да, сначала это ощущение молодого офицера, попавшего среди боя в неожиданную красоту. Да, речь идет о храме с изображением вот этой самой «Прекрасной Уты». А потом с переживаниями много лет спустя, как сохранилась эта красота. А то, мои бы ребята, там же есть у Гранина, да, отточи такое, расстреляли бы эту уту, ну, эту скульптуру, да, это изображение, естественно, не задумываясь. И мне кажется, что именно это интересовало и немцев, которые пришли послушать конференцию, и читателей гранинских произведений про войну послевоенных. Понимаете, примирение – это совсем не значит забвение. Более того, примирение – это не значит прощение. Это совершенно разные вещи, на мой взгляд. И вот это в первой поездке Гранина в ГДР, а потом уже и в Западную Германию, были об этом. Как они понимают, как они чувствуют немцы, которые не от других, да, не от других услышали о войне, а которые сами войну пережили. В буквальном смысле, находясь по другую сторону окопа. В самом прямом смысле этого слова.
Ну да.
Ну, психология познания.
А у меня тоже вопрос, наверное, к вам обеим, вот по вашим ощущениям. Ну, может быть, Юля, поскольку больше имеет с историками там связи, отношений более длительные, но тем не менее, я думаю, что вы обе ответите на этот вопрос. А немцам не надоело каяться? И сколько они должны каяться?
Ну, тут дело даже не только в самом раскаянии. И немцы проводят и проводили, кстати, как ни парадоксально, больше в Западной Германии, чем в Восточной, важную работу по даже не по психологической денацификации.
Денацификации,
да? Но еще и работу над прошлым. И не только суды, и малые нюрнбергские процессы, и запреты на профессию, естественно, понятно, да, тем, кто был в преступных организациях нацистских, это все понятно. Но немцы, понимаете, во всех немецких школах, во всех, и не один раз, там, начиная со средних классов и к старшим, обязательно на уроках истории обязательно посещение мест, где были концентрационные лагеря, теперь музеи там. И не только на территории Германии, но и в других странах, в Чехии, в Польше и так далее. В Германии повседневное изучение истории террора, или топографии террора, есть такой музей, например, в Берлине, это важная прививка для поколений, чтобы вот никогда больше, да? Другой вопрос, что чем сложнее ситуация, ну, например, холодная война или теперешнее напряжение, да, европейское, мировое, тем сложнее объективно относиться к собственной истории. Всегда в Германии это было важно, даже не просто объективно, а так акцентированно объективно на говорить о преступлении нацистской Германии вообще, ну, перед человечеством, что ли, да, изучать, почему это произошло. Это не вопрос надоело, не надоело, это вопрос почти медицинский, да, это надо всегда. Мы видим поразительную ситуацию сейчас в Германии, когда чем дальше, тем больше, именно в восточных землях побеждают радикальные партии, в том числе и неонацистского толка, да.
Ну, чем надо заниматься всегда? Покаянием, примирением, извинениями, что, или просто нужно всегда помнить?
Помнить и знать.
Тот же вопрос к вам, и, кстати, в отношении тоже к Даниилу Александровичу, к этому, да, насколько он требовал, что ли, или хотел от немцев, там, не знаю, прощения или покаяния?
Нет, он ни от кого никогда ничего не требовал. Вот он был очень удивлен и восхищен. Я начала вам рассказывать, что у нас в гостях был Бёль со своими сыновьями, и он, сам Бёль, с радостью рассказывал, что они в разных странах работают летом, в тех странах, которые пострадали от войны. Это было...
Сыновья Бёля.
Да. Кто в Польше, кто, по-моему, в Африке, кто, но никто в России. Меня это почему-то поразило. Они направляют молодежные эти отряды, как бы в примирение, в выступление.
Надо еще, чтобы страны принимали. Они могут хотеть, но еще да, надо.
Вот, но вот в Россию как-то никто.
Я понимаю, такие волонтерские поездки, связанные с изучением истории, или просто с помощью, уходом за кладбищами, многое что еще, или там даже в дома инвалидов и так далее. В России такое есть. И немцы тоже.
Да. Поэтому я думаю, что это не то, что это необходимо для души, но это должна быть такая постоянная политика страны, которая показывает, что война нам не нужна, война нам не нравится, мы всегда найдем общий язык с любым государством.
Ну да.
Хотелось бы,
чтобы все так поступали. Понимаешь, чтобы все так думали и все так поступали. Поэтому такое, извините уже за секундное замешательство.
Да, я поняла.
Знаете, вот сейчас вспомнила вдруг.
Да.
Один маленький сюжет, это к вопросу о примирении, покаянии или забвении. Вы знаете, очень часто, и в Петербурге это тоже происходит, ежегодно, проводится такая церемония возложения, ее проводит, в нашем случае, немецкое консульство, возложение цветов к могилам, это происходит всегда в один день, к могилам советских солдат, военнослужащих, погибших, здесь у нас под Ленинградом, и поездка на немецкое кладбище, где немецкие захоронения. И вот как-то мы с Данилом Александровичем это обсуждали, и я сказала, что никогда в жизни на немецкое не ездила и не поеду. При том, что я совершенно не против того, что там кладбище было, но я не буду туда ездить. Он меня так спросил: а почему ты не поедешь? А вот и назвал имя одного военного переводчика, который всегда ездит туда, тоже российского военного переводчика, имею в виду, который туда ездит, потому что тоже считает это актом примирения. Ну и вот я ответила, интересно, что я ответила, что я не готова, они пришли к нам с войной, по призыву ли, не по призыву ли, мобилизация или добровольцы, они пришли к нам с войной, и так или иначе пришли со злом. Я не готова, при том, что я уважаю сегодняшнюю Германию именно за работу с прошлым и за отношение к прошлому, но туда не поеду. И как-то он кивнул. Вот Данил Александрович кивнул, хотя мне казалось, что по его напору предыдущему он меня вроде бы даже как-то готов и осудить. А вот нет, кивнул. Я думаю, что дело в этом. Вот в этом разница между примирением и прощением.
Ну, может быть, но понимаете, всегда вопрос, когда война наконец-то заканчивается. Заканчивается, я имею в виду, не только физически, но когда она заканчивается в головах. Да? Я тоже знал одного человека, еврея из Бельгии, если я не ошибаюсь, я с ним познакомился там в Европе, который, меня говорит, вообще это потрясло, да, европеец, там, относительно, это было там лет 15, наверное, 20 назад. Он говорит, я до сих пор, я даже выбираю маршруты, когда я летаю, чтобы не пролетать в небе Германии. Да, вот как бы этой страны для него не существует, да. Ну, наверное, там личная драма, семейная драма. Я не знаю, я подробностей не знаю, просто меня поразил сам этот факт, да. Но это когда-то же заканчивается, да. Ну, мы же до сих пор не чтим фактически героев там и жертв Куликовской битвы.
Ну, это спорный вопрос. Мы про Куликовскую битву же знаем.
Ну да, ну это я немножко с таким.
Ну, война 12-го
года. Ну, война 12-го года, хорошо. Да.
Ну, война 12-го года тоже. Это
совсем недавнее.
Конечно, мы вспоминаем и как раз чтим, между прочим.
Лучше
да?
Читаем, чем
чтим. Читаем меньше. Вот как раз читаем меньше.
Войну и мир все-таки прочитали.
Да. Ну, и тем не менее, это другая история, другая война, и времени еще сколько прошло, да? Вот. И еще не все, ведь еще не все сказано и не все пережито, правда?
Да.
Более того, мне кажется, что война, как это ни странно, она сделала нас с немцами очень близкими народами. Потому что найдите еще какой-нибудь народ, вот я была во Франции только что, которого бомбили, который голодал, который жил в развалинах и который это помнит и понимает. И вот оказывается, что чуть ли не единственный – это немцы.
Ну, да. Вообще удивительно, как раз, ну, вы сейчас говорили, насколько там немцам надо, не надо это, но мне кажется, что мы, если говорить об обществе, о нашем народе, мы довольно быстро простили немцев. Согласитесь, что сейчас никто особо не испытывает, никто не скажет мне, что я не буду лететь над небом Германии. Вот Юлия Кантер сомневается.
Но это же другая Германия, в буквальном смысле. Это просто другая Германия.
Надо стать другой страной.
Не в географических акцентах или там границах дело в отношении. Вот я еще раз говорю, Германия, может, как никакая другая страна, поработала над своим прошлым на индивидуальном абсолютно уровне, на уровне политических деклараций, а на уровне нескольких поколений. И это достойно безусловного уважения. Дело еще и в этом.
Можно, если... Да, просто, по-моему, Хлебников рассказывал об этой ситуации, которая меня поразила, как один из немцев, с которыми папа подружился, попросил его помочь в визите его и нескольких его друзей в лагерь где-то за Уралом, где они сидели там 2-3 года.
Это многие, я знаю, немцы.
И они туда поехали. Папа там созвонился с губернатором, ну, с мэром тогда. Их встретили. Поехать в лагерь, в котором ты сидел, и вспоминать об этом тепло, о людях, которые были вокруг, меня это поразило.
Слушайте, ну, много историй таких чисто человеческих, да. Ой, как же я сейчас не могу вспомнить, к сожалению, фамилию этой женщины. Она была врач в лагере немецких военнопленных. Потрясающая женщина, которая написала, как она спасала этих немцев, как она их сопровождала уже в начале 50-х годов в Германию, когда их отправляли. Так что там это, да. Знаете, еще один вопрос. И вот из тех разговоров с Данилом Александровичем, которые я помню, которые мы вели, в том числе вот для этой программы «Цена победы», ну, примирение с Германией понятно. Надо еще... И он этим, по-моему, занимался, и ему это нужно было. И он хотел, чтобы нужно было это не только ему. Это и правда о нашей войне. Да? А наши, я имею в виду, о войне со стороны Советского Союза.
Конечно. Да? И, начиная от блокадной книги, ну, если мы точку отсчета, да, то это блокадная книга и дальше. Это тоже сложные вопросы истории. Что мы знаем о войне, что мы знаем о ее начале, что мы знаем о руководстве страны, что происходило с руководством страны. Гранину принципиально важно было это выговорить. в буквальном смысле, да, и что происходило в стране потом, как принимались решения. И, кстати, Гранин, кстати, на удивление, вот в Петербурге, на конференции, той части, которая проходила в Петербурге, Яков Горбин назвал свой доклад «Писатель как историк».
На всякий случай, главный редактор журнала «Звезда».
Да. Так вот, Гранин был писателем, и при этом был очень хорошим историком. Очень хорошим, честным историком. Я бы даже сказала, беспощадным. Потому что для него это было принципиально важно сказать правду. И о сталинизме до военного времени, военного времени, послевоенного времени, о сегодняшнем отношении к прошлому. Это была принципиальная, если хотите, гражданская позиция. Его никто не обязывал, да? Вот это была его, было его кредо.
Ну да, и понимаете, мы можем сколько угодно там укорять тех же немцев, что они ничего не знают и не говорят о блокаде, но, собственно, до Гранина мы и сами ничего не знали, нам же тоже ничего не говорили о блокаде, да? Мы же сами ничего не знали о блокаде. То есть мы знали на уровне людей, переживших, да, конечно, да, вот в городе, в котором мы сейчас разговариваем, да, но вы поезжайте там, я как москвич могу сказать, ну, в Москве о блокаде там...
Да, уже тоже ничего не знаю.
Уже тоже, да, это еще...
Мне когда-то один вполне симпатичный мне московский коллега, это подтверждение именно ваших слов, я не помню, но это было недавно, это было там, скажем, ну... Я не знаю, лет, может быть, 10 назад, да, что?
Когда не знают, это я говорил давно.
Нет, ну действительно, это было не так, чтобы, знаете, не советское время уже было, я в этом смысле. И что-то я упомянул, я даже не помню, в каком контексте, про блокаду или про какой-то сюжет с ней связанный. Он говорит, а что блокада? Ну, это ваш сюжет вашей региональной истории. Вот понимаете? И так, и тебя берет оторопь, да? То есть вот, вполне уважаемый, вполне образованный человек. Вот может считать в 21 веке, что блокада Ленинграда во время войны – это сюжет вашей региональной истории. Ну и все.
Ну, может быть, немцы тоже так считают, что это вот наша, в смысле, наша уже советская, российская, да, история. Да. Ну, хорошо, мы так постепенно подходим к концу нашей программы. Марина Даниловна, еще к вам такой вопрос, как бы, не потому что полагающийся, но просто действительно интересно. Я смотрю, что фонд очень активно взялся за наследие, да, Данила Александровича. И реальное в архивах там, и так далее, и такое духовное, я бы сказал. Я знаю, что будет конференция, да, по наследию Гранина.
Да, это фонд Лихачева, и фонд наш Лихачева, фонд, да, конечно, да, в этом участвует. Жизнь, творчество, служение, потому что, когда мы говорим о писателе, то, ну, во всяком случае, о таком, как вот папа, то... Не только литература была его делом, но он...
Можно его назвать общественным деятелем.
Да, вот я хотела как раз об этом сказать. Но, начав во время войны защищать город, он продолжал заботиться о нем, защищать его и всю оставшуюся жизнь. И можно назвать памятники, которые он инициировал, Арка Победы, которую он в течение 3 лет пилил... все начальство, чтобы все-таки ее поставили. Музей, вот музей Достоевского, который тоже был с его энергией создан. Так что свой город любил и на него работал.
Ну, хорошо, конференции, издание книг.
Да.
Да.
Вы знаете,
а что с архивами? Вы будете издавать там то, что не издано?
Мы очень начали собрание сочинений издавать. И, естественно, по дороге очень много каких-то документов всплывает, людей. И мы хотели бы, если позволят средства, издавать альманах, гранинский альманах. Куда будет,
ежегодный?
Да, куда мы могли бы помещать все те удивительные материалы, которые попадают. Это одно направление. А второе, мне кажется, тоже важным, то что папа был не только хорошим отцом, не только хорошим писателем, он был очень хорошим другом. У него был талант дружить. И вот в память о его друзьях, писателях, мне бы очень хотелось заниматься советской литературой, которая совсем не так плоха, как, может быть, думают. А есть прекрасные экземпляры. И главное, у советской литературы есть удивительный опыт, не замечая власти, рассказывать людям о радости жизни.
Возвращаясь к России и Германии, может быть, немцам предложить, может, учредить премию российско-германскую?
Мы об этом говорили и имеем это в виду.
Именно посвященную.
Да, российско-немецкую. Вот Борис Николаевич Хлебников, который был переводчиком и у Грасса, и с папой ездил по Германии. Вот мы бы хотели такую премию учредить, но прежде всего нужно подумать, за что она, и сегодня найти героев, которые в сегодняшней ситуации помогают, не так легко. Поэтому мы это имеем в виду, но надеемся...
Будем считать это призывом.
Да, да. Надеемся, что жизнь нам это позволит.
Спасибо большое. Мы завершаем нашу программу. Я благодарю за участие в ней Марину Даниловну Гранину, Юлию Кантор. До встречи.
Программа «Цена победы».